Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами, и снова мы вместе. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. А что еще можно делать? Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Про Америку говорим, а именно американские новости читаем, новостей очень много, и прежде всего, когда у нас внезапно дизель дешевеет, правда, подешевле стал. Вот. А там уже, в общем, сколько, $9 за галлон. Но это Калифорния, самый дорогой штат, а средний $5-6 за галлон. То есть это $100-150 за целый бак.
Женя, я хочу обратиться к нашим уважаемым радиослушателям. Не пытайтесь сказать, что у нас здесь дешевеет бензин и дизель, а у них, значит, это вот не пытаюсь. Я пытаюсь своим знакомым говорить, я, ребят, у нас дешевеет, ну, немножко там, на копейки, но дешевеет. Они говорят, не может, вообще перестань, это все пропаганда. Я говорю, все, поэтому я зарекся, я больше ничего не буду говорить, бог с ним, пускай что угодно думает.
Что-то час молчания.
Ну, нельзя, да, вот чтобы лучше, как в Америке где-то, ну, не может этого быть.
Но по факту, действительно, скажем так, это может стать... вот эти экономические проблемы, которые сейчас наблюдаются в Штатах в связи с тем, что происходит, потому что важно понимать, что это началось, в Штатах говорят, что это все налог Путина, но на самом деле, справедливости ради, все это началось еще в период пандемии, когда был локдаун, когда нарушились цепочки поставок, но теперь спрос государства.
Вы знаете, вот нынешнее руководство Америки, оно даже не понимает, насколько они неверно ведут политику технологическую здесь, вот выстраивают цепочку. Вот если они говорят, что это Путин виноват в этом, то... Ну,
как у нас говорили, что Обама виноват, да, там из-за грязных подъездов.
Да. Но это значит, они невольно говорят так, ну настолько могущественно у нас Владимир Владимирович, что даже на цены на бензин, так сказать, вот уже вот просто вот влияет, понимаете? Это, помните, одно время мы говорили там, когда эти аисты летали, да, за ним там, вот мы думали, это вот за Путиным полетели, да, там. Все, как говорится, это вот мы постебались тогда, немножко. Ну, и вот сейчас вот то же самое. Вот насколько надо не уважать свою страну, чтобы... Вот я, например, если честно, я хочу вам сказать, что вот сейчас вот мы говорим о санкциях, но все-таки умеренно. Но вот когда наши чиновники начинают говорить, вот из-за санкций у нас там... Вот, вы знаете, мне вот неприятно, например, это слышать. Потому что здесь определенный элемент лицемерия есть с их стороны тоже. Особенно вот то, что мы сейчас на форуме услышали, это меня немножко настораживает. И аналогично это и в Америке, когда они начинают обвинять во всем путь. Ну, ребят, ну, послушайте, ну что, всесильны, что ли, какой-то?
Нет, это про боязнь взять ответственность за свои решения.
Конечно, но проблема в том, что подавляющее большинство несознательных, скажем так, выборщиков, они пока к этому дойдут, уже могут выборы пройти. Только потом американцы поймут, что их, ну, просто кинули, просто обманывают.
А мы всерьез должны воспринимать, Рафаэль, что действительно что-то поменяется, когда будут выборы в Конгресс?
В данной ситуации, да, безусловно, поменяется, потому что здесь, по крайней мере, дилетанты, ну, я надеюсь, уйдут в какой-то степени. Посмотрите, вот я здесь сейчас хочу зачитать, да, недавно давайте. Fox News Poll сделал, это по поводу того, что же волнует американцев.
Ну, опрос.
Да, естественно, вроде бы должно, значит, военные действия России, да, наверное, должны их беспокоить. Вот, пожалуйста, значит, 41% это инфляция волнует американцев. 12% – это ситуация с продажей оружия. 10% – это аборты. 7% – это с безопасность границ. 5% – климат. Они в упор, американцы, не видят под увеличительным стеклом, что там в России, что там делает Путин и что там происходит. Тем не менее, продолжается то же самое. Камала Харрис у нас недавно выступила. Мало освещалась, но вот давайте мы заострим на этом.
Давайте.
Как вы думаете, по мнению вице-президента Америки, какая же у нас самая главная проблема сейчас в Америке?
ЛГБТ?
Да. Нет, это какая-то сайбербуллинг, так называемое, значит, издевательство, да, это значит вот такое, ну, как бы, так сказать, преследование, издевательство вот в интернет-пространстве.
Ну, это кто-то, как злобный комментарий написал,
Да, это то же самое. Нэнси Пелоси у нас, ну, у нее вообще-то, по идее, она должна сейчас больше обеспокоиться здоровьем своего супруга, потому что его недавно за пьянку остановили.
С горя.
Он у нас, оказывается, да, с горя напился, неизвестно с чего, и попал, так сказать, в лапы пока еще существующей полиции в Калифорнии. Вот. Естественно, никакого, так сказать, там никаких комментариев. Естественно, никто не говорит о том, все это за семью, то недавно только узнали, за семью, как говорится, замками все это. Ну, Нэнси Пелоси у нас это 6 января. В то же время Fox News начинает спрашивать на улицах Нью-Йорка. Молодые ребята, разные совершенно расы, возраста. Что вы думаете по поводу 6 января? Никто даже не вспомнил.
Я сама, кстати, не вспомнила сначала. Пояснили сегодня утром,
вот.
Что было 6
января.
Одна
девушка говорит, это что там? А, говорит, там, по-моему, был снежный шторм, говорит, да? Вот метель была, что ли, да? Так, говорит, да нет, вообще-то 6 января, если со слов демократа, что-то не революция, а контрреволюция была. Никого это не волнует. А что у нас на самом деле? Доу Джонс, это тоже информация. За последнюю неделю 700 пунктов вниз, ниже 30 тысяч пунктов опустился, это меньшее значение за год.
Ну, там
безработица,
паника на рынках,
да. Безработица, это все, что там есть, занято сейчас, это все идет вниз. А у них, как говорится, 6 января все, они собираются судить.
Но это же попытка просто, вы же знаете, этот прием излюбленный, если что-то внутри прям очень серьезное происходит, надо выбрать такое событие, которое вроде бы отвлечет внимание, но очевидно совершенно, что противоречий накапливается очень много, и ведь 6 января – это же действительно очень мощное и сложное событие для людей, которые находятся в политике. Не для граждан, скорее всего, а именно для тех, кто
января,
там. Потому что это была попытка революции фактически.
Вы знаете, 6 января – это не про Трампа. 6 января – это не про республиканцев.
Нет.
6 января – это когда сознательная часть. Вот помните, ведь кто, понимаете, кого убили там? Вот вспомним. Эшли Бабет. Это же не просто, как говорится, девочка с улицы. Это ветеран войны, офицер. 12 лет в вооруженных силах. Это американская вот эта часть, здоровая, я считаю, здоровое общество, которое себя почувствовало обманутым. И их действительно обманули, у них украли выборы.
Я об этом и говорю, что для демократов, именно для демократов, это событие ключевое, поэтому они заостряют на этом внимание. Не инфляция с Путиным, потому что с этим надо разбираться, это сложно и так далее. А 6 января – это борьба за власть. Именно поэтому их это беспокоит.
И это единственное, что они сейчас могут говорить. Потому что любое другое, любая другая тема, которая может сейчас будироваться, допустим, демократами, в преддверии выборов или просто вот по текущей повестке, это полный провал. Во всем абсолютно.
Мы с вами снова, нас с вами обвиняют в пропаганде, как обычно. Вот. А Дмитрий говорит, что для американцев полный бак бензина – это сколько по доходам? 1 к 200 или к 500? А у нас это 1 к 20. Для нас бензин намного дороже по отношению к доходам. Дмитрий, еще раз, если вам кажется, что мы каким-то образом преувеличиваем значимость проблемы роста цен на топливо, просто проанализируйте американские паблики, почитайте американскую прессу, причем любую, и демократическую, и республиканскую. Бензин – это номер один.
Дмитрий, вы тогда, если же вы так вот хотите посчитать, вы посчитайте налоги, какие платятся с этих высоких некоторых зарплат, которые, ну, кстати, да, уже все меньше и меньше. Посмотрите, сколько налогов платятся по земляным, допустим, по недвижимости. Вот когда вы это все подсчитаете, вы тогда поймете, что ситуация абсолютно не та, как вы себе это представляете. Вы знаете, мне вот приятно это, я, так сказать, вот, мне говорят, да что вы говорите, там 100 тысяч в год человек получает, да, допустим, да, 100 тысяч в год. И люди вот совершенно не понимают, что значит, вот, допустим, 100 тысяч в год на семью, особенно в нынешней ситуации.
Ипотека, дом.
Да
а
нет, во-первых,
тоже
во-первых, 33% сразу уберите, все, это 66 тысяч осталось, все, это уже, как говорится, нет, это, ага, уже сразу 100 тысяч ваши превращаются,
тысяч,
да. Если только у вас какие-то там возвраты будут потом в конце года, там у вас болезни были, какие вам могут компенсировать.
Налоговые.
Это вечно, убирается,
да.
Потом, а ипотека это 1000-2000 долларов как минимум.
Медицина-страховка.
Медицина-страховка вы платите, хорошо, если вы в компании вы платите, а если, не дай бог, вы не в компании, вы вынуждены на стороне покупать, это колоссальные деньги. Налог на недвижимость, если у вас дом. Вы платите за электричество совершенно другие суммы. Это касается и телевидения, касается и мобильной связи, всего абсолютно.
Был большой материал, я не знаю, видели вы или нет, сейчас боюсь ошибиться в названии издания, но был большой материал под заголовком, что начали бедствовать молодые люди в крупных компаниях, ну, это они так понимают, то есть они вынуждены менять свою структуру потребления, причем речь идет о зарплатах примерно в 250 тысяч долларов, то есть люди, которые получают до 250 тысяч, они сейчас испытывают довольно серьезные проблемы, хотя это был хороший средний класс, просто потому что серьезная закредитованность.
Абсолютно.
И плюс рост расходов, вот этих вот бытовых расходов, он очевиден. Электричество, бензин, что там еще? Еще вот эти вот, да, сотовая связь, интернет, это же все сильно дороже, чем у нас.
Конечно. Почему-то в разы все дороже. Это в разы дороже. Вот. Но я могу сейчас в заключение сказать, потому что, во-первых, да, здесь это и для Дмитрия, и для других.
Нет, у нас тоже бензин дорогой. Я думаю, что он может быть подешевле.
Я вообще считаю, что зарплаты низкие. Это, так сказать, спасибо нашему так называемому финансовому блоку, который у нас сейчас в Санкт-Петербурге заседает. Они там рапортуют о своих достижениях. Это абсолютно, так сказать, неприемлемо, эти зарплаты, которые сейчас у нас есть. Доходы населения сейчас у нас на позорно низком уровне. Никто ведь это не отрицает. И, кстати, уважаемые...
Количество бедных увеличилось.
Конечно,
снова.
Да. И никто здесь сейчас не говорит об этом. Но я вам сейчас говорю о совершенно других вещах, то, что мы пытаемся здесь сказать. Дело в том, что те же самые доходы были, когда цена на бензин была в 2-2,5 раза меньше в Америке. Ну, вы понимаете же, разница же именно в этом.
Это все равно, что мы с вами сейчас будем рассуждать. Сейчас очень модные всякие туры в, значит, наши бывшие советские республики. Узбекистан, там вот это все. Приезжают очень вкусно, очень дешево.
Да.
И говорят, с московской зарплатой вообще ураган.
Так
но
и есть.
Это все равно, что мы с вами рассуждаем, получая, допустим, как классно бы получать американскую зарплату,
а
но
жить здесь,
и
да,
налоги платить тоже здесь.
А
это все равно получается,
а в Америке
сильно
там,
дешевле.
Да, ну, 99,9% у нас люди не жили. Поэтому вот это такое иллюзорное визуальное восприятие действительности, но оно не соответствует просто. Отсюда вот эти все разочарования, когда люди приезжают, там, там находят себя, не находят. Но сколько вот у меня на моих глазах люди, которые ехали на контракт в Калифорнию, и вы, кстати, если помните, я же приглашал этих людей, они в America Light приходили, из Сиэтла, вот наши компьютерщики, люди едут, им говорят, зарплата у вас будет 100, 110 тысяч, там, 120
там им
тысяч.
Офер предложили,
да,
хороший
предложили. А они, естественно, считают, о, отлично, 10 тысяч долларов у нас в месяц, значит, это 600-700 тысяч рублей в месяц.
Вау.
Ух ты, здорово.
Круто.
А потом,
я
когда...
тоже не отказалась, но в Москве.
А потом, когда они приезжают туда, и им говорят, а это вот, допустим, убрать это, а это еще налоги, а это еще то, и вы, получается, что у вас, ну, в лучшем случае, с этой зарплатой, если $1000 остается на всю жизнь вашу, с семьей, если вы еще, то это
а
еще...
А это же еще школа, образование, хорошую школу надо оплачивать.
Да, если, да, если плохой район, и вы, допустим, в среднюю школу, high school, так называемый, будете, не хотите отдавать своего ребенка, потому что там наркота, это, ну, в случае жизни, я вам просто говорю, хороший район, неважно, там наркотики, там это, вы хотите в хорошую школу, в частную, чтобы не было вот этого всего, вот этих всех перестрелов.
Но, с другой стороны, вы понимаете, Рафаэль, что все здесь, в голове. И если захотеть, читали про эту девушку, которая поступила во все 8 вузов этого Лиги Плюща?
Угу.
Вот, и теперь за нее борются. Понимаете? Все, все.
Есть стереотипы. Вот есть стереотип, я не зря сказал. Есть стереотип, вот мои американские друзья говорят, ну, не может быть, что где-то лучше, чем в Америке. Ну, вот, ну, вот, но только не в России. А с другой стороны, у нас есть вот такое восприятие такое. Ну, чтобы у нас в России что-то было, да не может этого быть. Ну, в Америке наверняка все лучше. Там уже, я не знаю, так сказать, в тартарары все провалится, все равно у нас будут твердить некоторые наши граждане, что нет, в Америке вы обманываете, вы все что-то не говорите. Послушайте, ну, проверьте. Ведь мы же вам с Евгением даем информацию, она проверяема. Для этого надо элементарно знать английский язык, чтобы все это проверить.
С переводчиком, с Google переводчиком.
Не надо слушать, да конечно, посмотрите, что американцы пишут, о чем они говорят. Посмотрите, вот я вам сейчас этот пол говорил, вот посмотрите, я сейчас, так сказать, вам говорю на Fox Channel, вот это опросы были. Ну, посмотрите, вот в Нью-Йорке стоят люди и говорят об этом.
И я открыла сейчас, кстати, CNBC.com, и прям вот в топе новости. Все знают, что инфляция в огне. А, значит, и, соответственно, тут про цены на мясо, про цены. В общем, слово инфляция в американской прессе сейчас одно из ключевых. Ушла тема Украины, кстати.
Да, конечно, ушла.
Ушла тема Украины.
Уже достало это американцев, достало абсолютно всех. Это, по сути, это не только уже, это уже даже миллиардеров. Илона Маска это уже достало.
Основные три составляющие индекса потребительских цен, наиболее распространенного показателя инфляции, это продукты, энергии и жилье. В совокупности 54% ну, индивидуального дохода, видимо. И они стали основным фактором, влияющим на восприятие инфляции, кстати.
Я хочу сказать, что еще раз, я хочу вот обратиться. Мы, когда вам говорим о тех или иных проблемах, которые в Америке, мы это всегда взаимосвязываем с ситуацией у нас.
Не потому, что у нас...
не потому, что у нас хорошо, потому что то, что у нас происходит, меня тоже это глубочайшим образом волнует. Но на волнах нашей радиостанции мои коллеги, журналисты, они очень подробно об этом говорят. Приходят эксперты. Я просто это сейчас даю вам оценку, как бы еще с американской стороны, чтобы мы с вами посмотрели. Потому что огромное количество вопросов у нас к нашему блоку, к нашему правительству. То, что у нас происходит. Меня, например, тоже совершенно не удовлетворяет заявление некоторых наших сотрудников, правительства, скажем так, которые говорят, что а лучше вот 70-80 рублей, чтобы доллар стоил.
Но они
что
живут именно в той парадигме.
Но они это живут только, да, они воспринимают пересадку на наши отечественные автомобили как наказание какое-то.
Наказание родины, вот
прикажет,
вы что?
Родина прикажет, тогда я пересяду на Ладу Гранту.
Новая, я думаю, что будет новая фишка,
да, Рафаэль. Какая?
Выбирайте. Или тюрьма 5 лет, да. Или на Ладу Гранту сесть.
Или на Ладу Гранту. Ну да, будет что-нибудь
без
такое.
Без подушки безопасности
будет
причем.
Будет что-нибудь такое,
и без
ОБС,
да.
У нас тоже огромная проблема. Поэтому вот эта вот некомпетентность правительства, это международная проблема. Мы вам даем американскую перспективу, но, безусловно, существуют наши. И это может быть даже еще и опаснее. И мы об этом всегда говорили и говорим. С нашего политического руководства никто ответственности не снимает, уважаемые радиослушатели.
При том, что мы же понимаем, что финансовый блок российского правительства в любом случае в течение 30 лет после развала Советского Союза формировался именно в международной глобалистской парадигме. Он
же...
такой, он не изолированный. Поэтому те слова, то возмущение, которое есть у американцев в связи с принятием решений, которые происходят там, оно ровно такое же, которое у нас с вами тоже вызывают вопросы.
Для меня
решение
совершенно
наших,
вот
наших
для финансистов. Меня, для меня некомпетентное заявление Камалы Харрис, Байдена, они абсолютно созвучны заявлениями. Вот Орешкина, который там говорит, что там Советский Союз там был плохой, там или еще что-то. Вот аналогичная некомпетентность, она ведь, это, знаете, вот глупость, она интернациональна. И мы то, что мы сейчас с вами видим, это как раз и есть
чиновничество. Это новое прочтение интернационалу.
Да, 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 да. Ну, потому что невозможно слушать, понимаете? Но вот эти бездари, они уже просто достали. Причем с обеих сторон океана, что называется. Там гробят страну, Америку. И здесь нашу, так сказать, угробили. И сейчас опять продолжается курс на это. Вот это абсолютное чиновничье невосприятие реалии, это вот, знаете, такая делюзия какая-то непонятная у людей, понимаете? Они вот выдают желаемое за действительное. Вот вы хоть кол на голове тишите, но Пелоси, она не будет рассматривать вопросы инфляции. Она будет свое что, будет гнуть свою дуду, понимаете, вот играть. Вот ничего ты с ней не сделаешь. Возьмите наш финансовый блок, Набиуллина, Силуанов, Орешкин, вот все, кто там, Греф. Ну вот, не свернут они никак. Как с этого, понимаете? Ну, вот не вы.
Греф
слишком,
молчит
только. Да, Греф молчит. Греф в свое время сказал, что, значит, слишком много дали свободы людям, и он уже, пускай молчит теперь, он уже все, что хотел, сказал. Почему эти люди у нас в руководстве? Тот же самый вопрос американцы задают, почему эти люди вот сейчас, и Байден, и остальные, почему они в руководстве? Это абсолютно легитимные вопросы международного характера. Поэтому я вас приглашаю, уважаемые радиослушатели, смотрите в комплексе. Это глобальные процессы, они затрагивают все страны мира.
Да, та трансформация глобальная, которая еще началась в период ковида, она сейчас просто продолжается. И это касается, безусловно, всех.
И опять за ковидом опять прячутся, опять начинается, так сказать, вот это...
Ну, сначала за ковидом прятались, теперь там прячутся за Украиной. У нас тоже попытались прятаться за Украиной. Вспомните этот публичную порку губернатора Алиханова со стороны Владимира Путина, который говорил, что, а чего вы прикрываетесь спецоперации, какая взаимосвязь между спецоперацией на Украине и отсутствием темпов нужных построительства жилья.
Об этом речь идет. Об этом речь идет, понимаете?
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Так, что здесь еще из сообщений было?
Вы знаете, я вот хотел здесь обратить внимание. Илон Маск у нас. Он у нас опять проявил себя. Значит, что произошло? Илон Маск, он был всегда сторонником, значит, либерального крыла. Сейчас он впервые проголосовал за сенатора Флорес вот в Техасе. Причем самое интересное, что он, она, судя по всему, выиграет эту гонку.
Тренды улавливает.
Да, тренды. Дело в том, что это выигрыш среди черного и испаноязычного населения, которое, думаю, все время, десятилетия поддерживало либералов.
При том, что Илона Маска никогда нельзя обвинить в том, что он какой-то революционер. Это человек, который очень плотно связан с ВПК.
Да.
Своим промышленным комплексом, безусловно. А как бы говорит, что он антиправительственный, ну нет.
Да нет, Илон Маск, он у нас афроамериканец.
Почему?
Он афроамериканец.
Он из Южной Африки.
Афроамериканец. Человек настоящий афроамериканец, понимаете? Его обвиняют в расизме. Это, конечно, тоже отдельный тренд. Но самое главное, что Илон Маск сейчас со своим твиттером, он его собирается абсолютно сделать сейчас рупором консервативно. Это будет единственная социальная сеть.
Да, очень негодует.
И поэтому сейчас демократы уже понимают, что они фактически проиграли эти выборы промежуточные. И они сейчас набраться на Илона Маска, пытаются собрать компромат на него, выливают, так сказать, помои. Уже там сексуальный скандал не удалось, вроде бы там, так сказать, как-то все это загасилось, потому что, ну, просто из пальца высосано. Но у нас создается сейчас просто очень хороший прецедент. Дело в том, что сфера политической вот такой борьбы, она переключилась сейчас в социальные сети в полном объеме. Ну, да. Причем это уже не,
2.0
это не горизонтальная, то есть, допустим, схватка в одной и той же сети, а это уже сеть на сеть. То есть происходит сейчас вот такая дифференциализация, очень интересно. И я искренне надеюсь, что мы включимся в эту борьбу. Потому что мы сейчас должны действительно наращивать наше, так сказать, создание наших соцсетей, потому что это война будущего. Илон Маск это со своим чутьем, я не говорю, что там великие знания, но, безусловно, человек потрясающим чутьем обладает. Он сейчас стянулся именно вот в эту борьбу.
Очень интересно, ему Рогозин будет в Твиттере писать.
Вы знаете, у меня такое впечатление, что Илон Маск находит больше понимания у Рогозина и с Рогозиным, чем со своими вот там некоторыми либеральными визави. Я вам говорю, вы понимаете,
это
здесь...
Это же тоже борьба. Нельзя говорить о том, что есть борьба только Америки, России, России, Украины и так далее. Это же действительно новая принципиальная история с развитием информационных технологий.
Илон Маск — это не наш друг. Я еще раз хочу подчеркнуть. Это человек своими, человек, который на определенных антироссийских позициях стоит. Но что здесь для нас важно? Здесь просто здравый смысл обладает. Понимаете, в чем дело? Вот приятно смотреть на это, что просто когда люди трезво мыслящие, они сейчас производят какие-то действия. У нас много трезвомыслящих людей, но у них нет денег.
Мы с вами, например.
Илон Маск принципиально.
У нас мало денег.
Да-да-да. Мы с вами гораздо лучше Илон Маск, но у нас меньше денег.
Не, ну мы ракеты с вами не создаем, ладно, не надо.
Слушай, а если мы наши зарплаты сложим, может быть, мы посоревнуемся с Илоном Маском, или все равно не хватит? Не хватит, да?
Пару ужинов где-нибудь в другом ресторане, и все отсюда.
Да-да-да-да-да-да. Вкусные точки, да, вот там вот где-нибудь. Вот, обязательно Илона Маска пригласим, когда он приедет сюда, мы его поведем туда. Вот, я думаю, он будет в восторге. Но и этот человек сейчас начинает действовать. А вам Илон Маск никого не напоминает? Человек с политическими амбициями и с деньгами?
Ленин, что ли?
Дональда Трампа.
Дональда Трампа?
Дональда Трампа. Вы понимаете, в чем дело? Здесь происходит сейчас очень любопытная вещь. Дело в том, что вот я не знаю, политизация денег или там финансирование политики, тут как угодно говорить. Но это уже сейчас в одном флаконе как бы идет. Раньше у нас как было? Политик, и рядом с ним там какие-то, значит...
Сначала была экономика, экономические интересы были выше, а сейчас, в общем, доктринальность вот эта появилась.
Судя по всему, в Америке приходит время вот именно Трампов. И я сейчас с маленькой буквы и в кавычках говорю Трампов и Илона Масков. Потому что, собственно говоря, люди дела решили, наверное, вмешаться сейчас. Наверное, посмотрим, как это будет.
Я не думаю, что это происходит. Знаете, мы с вами пытаемся это рассматривать, как вот одна группировка пошла на другую. Ну, мы научим, у нас одна башня Кремля, вторая башня Кремля, там, третья и так далее. Здесь вопрос в другом. Здесь скорее про какие-то центробежные силы, я думаю, потому что вот эта борьба, которая была очень хорошо видна между промышленниками и спекулянтами, когда боролись, да, Трамп и Байден. Трамп был за промышленников и за аккумулирование промышленности на территории Соединенных Штатов Америки. Вот, а Байден был от зеленых, от глобалистов, от, значит, Уолл-стрит. То сейчас, по сути, происходит ровно то же самое. Не потому, что Маск такой классный, а потому, что просто он оказался лицом, вот, скажем так, противников или тех, кто противостоит другой идее принципиально. Возможно, Маск тоже остается глобалистом.
Нет, я здесь не соглашусь. Нет, здесь принципиально другое. Здесь слишком шаблон, это там, финансисты и старые деньги, новые деньги. Здесь принципиально другое. Дело в том, что сейчас, почему Маск, почему сейчас, ну, в принципе, ведь давайте так, и Трамп, и Маск, их в очень большой степени, я считаю, справедливо считают случайными людьми в политике. Вот Маск, допустим, если его сейчас спросите, он наверняка скажет, я уже никуда не вмешусь, но он уже в политике. Это говорит только об одном. Настолько плохая ситуация сейчас в Америке, что она требует экстренных мер, неординарные, со стороны неординарных людей.
Чем больше становится просто система
шаблонная политика, она уже не в состоянии с этим справиться. Точно так же, как мы иногда мы пытаемся, так сказать, обратиться к каким-нибудь знахарям, ведуньям, когда традиционная медицина не помогает. Вот сейчас Америка, она ищет свою вот этого знахаря, гадалку, колдуна, который им поможет.
Потому что любая монополия оказывается в собственной ловушке. Система становится неповоротливой.
Вот Америка и оказалась сейчас в собственной ловушке.
И из-под этой пирамиды, как только снизу начинают вытаскивать по кирпичику,
уже
она начинает
выдернули,
рушиться.
Уже выдернули.
Рафаэль Ардуханян с нами. Программа «Револьвер». Новости. Продолжим. Ваш вопрос тоже будем принимать. Звоните, пишите.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. И,
Доброе утро.
Мы с вами говорим о том, какие трансформации происходят в Штатах и что можно наблюдать. И на самом деле все очень любопытно, потому что есть, с одной стороны, Илон Маск, который такой, получается, значит, участник вот этой вот, как это назвать, фронды, что ли, вот, который хочет из Твиттера сделать что-то такое консервативное и вообще не похожее на метавселенную, видимо, Цукерберга. Не знаю, с чем он будет как-то...
С ними будут соревноваться, да? В какой-то степени, потому что все-таки, согласитесь, и характер бизнеса Илон Маска, и характер бизнеса вот тех же самых Цукерберга, Бергов, Дорси, вот всех этих, так сказать, ребят, которые завладели Инстаграмами и Гуглами, так сказать, всеми, он прекрасно понимает. Это экзистенциальное противостояние людей, есть... которые созидают вещи, и те, которых разрушают.
А есть еще экзистенциальное противостояние. Не могу не сказать про Джонни Деппа, который,
мало того, что
он выиграл иск, суд, точнее, потому что против него уже подавали иск. Да. Так он еще сказал, я не буду взыскивать с нее 12 миллионов долларов.
А зря, кстати, зря.
Нет,
надо было ее.
Он как джентльмен поступает, понимаете, в чем дело? Чтобы женщины феминистских взглядов, в которых вы меня обвиняете, между прочим, в общем-то, как-то закусились.
Мне кажется, что джентльмен должен быть рядом с леди. А когда рядом с вами, ну, далеко-далеко, нет. Это дело в том, что мы видим, что это уже по жизни, к глубокому сожалению, эта женщина глубоко испорченная во всех отношениях. И в данной ситуации, что она поступила, и какой она ущерб нам все принесла. Потому что представьте себе, как бы дети, сколько бы людей радовалось бы во всем мире, если бы эта злосчастная франшиза с «Пиратами Карибского моря», если бы она продолжилась именно с Джонни Деппом. Но это же было бы совершенно другое. Вот она своими действиями, она фактически разрушила это все. Другое дело в отношении этих Дисней-компаний, это полные, так сказать, лунатики там.
А, когда их исключают из фильмов,
исключают из фильмов,
контракты.
Да, всех разрывают контракты по этим абсолютно ложным, надуманным обвинениям. Ну, хотя бы, ну, посмотрели бы историю ее.
Но в Штатах прецедентное право. Возможно ли сейчас это изменить? Потому что это же началось с
Вайнштейна. Джонни Депп уже сказал, ни за какие коврижки, даже если 300 миллионов мне предложат, я больше с Диснеем работать никогда не буду. Вот и конец.
Принципиальность,
безусловно, но это принципиально всем нам дорого обходится, потому что мы лишены возможности смотреть нашего любимого актера. Джонни Депп действительно потрясающий, хороший актер. Даже эта, так сказать,
барышня
признала, так сказать, что он действительно фантастический актер. Но зачем это надо было делать? Ну, это, он же ей все отдал абсолютно. По условиям развода она получила бешеные деньги, которые она раньше не видела. В это время она крутила романы, включая того же Илона Маска. Умудрилась родить ребенка там какого-то другого еще. Жила с другой там женщиной еще. Ну, уже она все перепробовала, уже все, что только возможно. Но он на это все закрывал глаза, он только сказал, оставь меня в покое. Это вот в суде говорилось, просто оставь меня в покое. You go your way, I'm going my way. Ты иди своим путем, я иду своим путем. Нет, она докопалась и дала это злосчастное интервью, опозорила парня, испортила ему карьеру. А я думаю, что она не карьеру ему испортила. Я думаю, что она еще раз показала гнилость вот этих либеральных голливудских продюсеров, которые за какие-то непонятные коврижки, вот какие-то надуманные принципы, они готовы разрушить жизнь человека, разрушить карьеру его, только потому, что это в тренде. Я хочу напомнить, кстати, Дисней, вы же помните, это те самые люди, которые протестовали во Флориде и говорили, что они не хотят. Помните это употребление слова гейна в школах, когда?
А, был такой,
вот. И тогда просто уже губернатор Флориды сказал, да, ребята, вы катитесь вообще тогда отсюда, если вы не хотите, говорит, идите тогда в свои эти парки, открывайте где-нибудь в другом месте.
А, это про парки развлечений,
да,
точно.
Да. Это вот, я просто говорю, вот, посмотрите, это что же Дисней? Вот это гнилость, это, вот, понимаете? Это вот эти вот корпорации, которые якобы, по мнению современных вот наших неолибералов, это корпорации, которые должны возглавить вот нашу, так сказать, знаете, политическую жизнь. Это вот те люди, которые должны прийти к власти.
Формируют тренды, формируют образы.
Да, да. Вот они будут вот так формировать. Вот сегодня они решили, что Джонни Депп. А вы можете себе представить, что будет у нас? А мы удивляемся, они санкции против нас вводят. Да они санкции против самих себя уже вводят. Я не думаю, если они санкции против своей мамы родной введут. Это же просто ненормальные, это какие-то вот псы бешеные, которые... Ну, в принципе, дьяволяда какая-то. Вот это по-другому не назовешь.
Но мы с вами до эфира обсуждали, соответственно, как кто-то решил сбежать с корабля, один из губернаторов.
Что
там произошло?
Это прекрасно. Это у нас есть... Кто, если... Ну, естественно, это у нас, как говорится, губернатор Калифорнии. Вот, не без имени, о нем неоднократно говорили. Гевин Ньюсом такой есть.
Угу.
Это такой был ультра-ультра-ультра-либерал, который, так сказать, все. Сейчас он вдруг заявляет неожиданно. Вы знаете, говорит, отсутствие лидерства у нас вот при Джо Байдене. Я где-то несколько месяцев назад говорил о том, что у нас Алессандра Оливия Кортес, это, она уже стала критиковать. А это вот крыса еще одна побежала. То с руки, что называется, кушал, а сейчас у него лидерства не хватает Байдена. Но вы знаете, что самое смешное?
Байден баллотироваться собрался.
Да? То, что он баллотироваться собрался, это понятно. Помните, мы с вами говорили эту историю о переезде калифорнийцев в штаты, такие штаты, как Техас, Флорида,
там где республиканская,
поменьше, налогов меньше, ситуация гораздо лучше. Так вот, сейчас выходит заявление, уже я ссылаюсь сейчас, и Wall Street Journal написал, и Fox News об этом говорил. Как вы думаете, куда теперь калифорнийцы едут? Убегают из Калифорнии?
На Аляску.
В Мексику.
А в Мексику?
В Мексику переезжают. Учитывая уровень преступности, уровень налогов, дороговизна жизни.
Подожди, там же даже...
Совершенно верно.
Там же руки отрубают.
В Мексику, вот в Мексику уезжают. Тысячи-тысячи калифорнийцев, причем это не только те там нелегально, нет. Это американцы, вот полноценные американцы со своими этими, так сказать, пенсиями, на которые они уже не могут жить. Ну вот у меня вопросы, особенно к нашим радиослушателям, которые сомневаются. Как вы думаете, до какой степени надо калифорнийца? Это самый был такой продвинутый штат, самый богатый штат. Его называли еще там седьмой экономикой мира. Одно время Калифорния производила больше, чем Италия.
Потому что они умеют экономить.
Да.
Но они просто скупают, скорее всего, какое-нибудь фешенебельное жилье в Мексике, которое по сравнению с калифорнийской копейкой стоит, и все.
И там
резервации будут.
И живут они там спаку. Вот проблема же в чем? Самое дешевое жилье мы с вами знаем где. В тех районах, которые неблагополучны.
Да.
Но американцы сейчас видят, что учитывая ситуацию, криминогенную ситуацию в Калифорнии и в Мексике, они думают, а зачем я должен жить в такой же криминогенной обстановке, только платить в 10 раз больше, чем плачу я там. И они переезжают туда. Вот это вот реалии, которые... Вот это, понимаете, когда люди голосуют чемоданами и ногами, лучше этого и очевиднее этого уже ничего нельзя показать.
386-й говорит, за Илоном Маском стоит огромная государственная система. Маск — это просто колпачок у цистерны. Разве не так?
Согласен, да, безусловно. За Маском стоят, ну, относительно здоровые люди Пентагона. Это те самые генералы, которые... Это не эти клоуны типа Кларка или Остина, а это те реальные люди, которые прекрасно понимают опасность вооруженного конфликта. Это стоит разведсообщество, стоят здоровые силы среднего, малого и крупного бизнеса, здоровые силы этого. Да, за ними стоят, безусловно. И как и Трамп, то же самое, но и Маск, он
за всеми кто-то стоит.
Да, но в данном случае, безусловно, они выразители определенной, так сказать, Цукерберг прослойки.
Цукерберг самостоятельный? Нет.
Нет, безусловно, да. Ну, если мы возьмем историю Цукерберга, если мы возьмем историю Маска, мы сами видим, что там, безусловно, изначально все это начиналось исключительно, так сказать, с посещения разговоров, прежде всего, с людьми из разведсообщества. Так что здесь никаких секретов быть не должно,
конечно. 7373-248, телефон прямого эфира. А те, кто уезжает в Мексику, меняют гражданство, говорит Дмитрий?
Нет,
я не знаю, какие там правила.
Нет, не меняют, потому что они получают американские пенсии. Они не меняют гражданство, конечно, ни в коем случае. Они просто переезжают туда, выезд из Америки, он абсолютно открыт, свободен. Тем более с американским паспортом вы можете совершенно спокойно выезжать туда и жить там. Вам не нужна виза там, вам нужно только отметиться, зарегистрироваться, вы будете там, тем более, если вы там найдете там какую-то инвестицию, сделаете, то есть, ну, условно, какая инвестиция? Купите там пункт проката, допустим, аквалангов или там ресторанчик какой-то, да? По мексиканским ценам речь идет о нескольких десятках тысяч долларов. Это могут себе люди позволить.
А налоги-то где они тогда платят? Они все в Калифорнии
нет,
налоги
они, платят? Нет, они становятся, регистрируются в Мексике, и они становятся резидентами Мексики.
А,
в данном
при
случае.
Наличии американского гражданства.
Конечно, конечно.
А 381-й говорит, а мексиканцы, наоборот, бегут в Америку.
Так совершенно верно, вот об этом. Они бегут туда, зарабатывают там деньги, а потом убегают обратно в Мексику. Наверное, так это теперь будет.
Атас, 7373-248, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Добрый. Рафаэль.
Пожалуйста, да.
Хочу по поводу американского высшего образования.
Давайте.
Вот я сам не понаслышке знаю, я работал в этой системе 4 года.
Так.
Рафаэль, вот я считаю, что критиковать в Америке можно многое, но только не систему высшего образования, но я имею в виду элитный университет.
Угу.
Вот нигде нету такого тщательного контроля за качеством образования, за качеством преподавателей, там все подсчитывается, их публикационная активность, их рейтинги среди студентов.
Угу.
Вот что нам мешает позаимствовать лучшие их, так сказать, вот формы организации высшего образования. И вот Болонская система. Говорят, что надо отказываться. Вот чем она плоха? Вот перечислите. Первое, второе, третье.
Спасибо.
Что нам...
Да, принято.
Ну, во-первых, я всегда говорил, у нас была передача об американском образовании, я говорил о колоссальной разнице и таком, как бы, так сказать, разрыве между школьным образованием и университетским. И high school, то есть вот эти средние школы, это, я считаю, что это ниже плинтуса, и сам через это, как говорится, прошел. Вот. А то, что касается университетов, то это безусловно. Безусловно, это мощнейшие организации, они достаточно хорошо фондированы, они достаточно, да, это вне всякого сомнения. Я сужу по Радгерсу, где я преподавал, я сужу по Принстону, где я был панелистом, вел спецсеминар по России. Там вопросов даже нет, там и условия, это все здесь, это не обсуждается. Теперь, то, что касается Болонской системы, или там с Болонской системой, или без нее, с нашими некоторыми чиновниками, особенно от образования, особенно те чиновники, которые сейчас у нас советниками президента вдруг неожиданно стали. Мы и с Болонской, и с Миланской, с какой угодно системы можем угробить наше образование. Я с вами согласен, что здесь вопрос не в этом, безусловно.
Не в формате.
Не в формате.
А в наполнении.
Чего нету там? И основное, вот я хотел бы обратить внимание, я надеюсь, чиновники тоже слушают, и, может быть, позаимствуют все-таки это. Там нет такой ужасной, абсолютно, так сказать, невыносимой бумажной работы, которую они нагружают преподаватели здесь у нас.
Отчеты,
какие-то отчеты, постоянные какие-то это. У них студенты, у них люди, там ученики пишут все это. Они обо всем этом говорят, они это пишут эссе, они говорят, у них есть специальные классы. Учитель, он только следит, корректирует, направляет, если это хороший учитель, ну, в моем тоже понимании, потому что, как вы знаете, я тоже преподаю здесь у нас в ВУЗе. Это исключительно корректировка, а не какие-то, так сказать, там, какие-то обязательные системы там или еще что-то. Но, и, понимаете, в чем дело? Но это то же самое. Ножом, это как это Болонская система, это как нож. Можно нарезать хлеб и угостить гостей, а можно убить человека. Поэтому здесь проблема не в этом, проблема в качестве нашего чиновничьего аппарата, который занимается этим вопросом. А он у нас чрезвычайно раздут, в Америке этого нет. Там нет вот таких колоссальных, так сказать, систем.
То
там,
есть педагог
группы,
по статусу,
да,
выше, чем чиновник?
Безусловно, безусловно. И каждый чиновник понимает, что он деньги получает от педагога прежде всего. При всем том, что там есть свои, конечно, сложные такие моменты, потому что кампусы — это такие очень независимые структуры, они там иногда бог знает чему учат. Меня первое, что поразило, это вот со Скваханой в Принстоне, я нигде не видел такого количества троцкистской, маоистской, там так столько мусора там вываливается на эти неокрепшие головы, поэтому они такие радикализированные, все студенты там.
Ну как, молодежь всегда радикализирована.
Да, ну совершенно верно, да, но там это уже, как вот мы с вами видим,
это
по событиям.
Это еще была классика нашего высшего образования,
имперских
времен.
Как видите, это не всегда, как говорится, вот выходит вот в такие рамки. У нас все-таки менее политизированные студенты, слава богу, хотя в некоторых вузах у нас пытаются студентов тоже использовать в этом плане. Поэтому здесь я с вами согласен, безусловно, образование, высшее образование в Америке, с моей точки зрения, поставлено гораздо четче, гораздо лучше, и результаты мы с вами тоже, безусловно, видим. Я надеюсь, все-таки, вот некоторые наши государственные вузы, как где я преподаю, я их называть не буду, но там есть тенденции вот такие, мы постепенно приходим туда, но нам мешают бюрократы. Бюрократов надо сокращать, увольнять и убирать. Руки прочь от учителей. Вот мой лозунг.
7373948. Сергей Алексеевич, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Как вы говорите, Маск хочет сделать что-то консервативно-независимое в плане информации.
Да.
А вот что такое, в принципе, средства массовой информации? Это, прежде всего, конкретные люди, включая технический персонал, и спецтехнологическое оборудование с соответствующими коммуникациями. И это средством информации все равно кто-то руководит. Правильно же?
Безусловно.
И если он выйдет за рамки интересов влиятельных центров власти в Америке, его разжуют и выплюнут. Потому что ни президент, ни сенат, ни судебная система в Америке всей полнотой власти не обладают. Там есть центры принятия решений, они работают и влияют. Это Трамп — блестящий пример этому.
Спасибо.
И не Пентагон, и не разведывательное общество также абсолютной власти.
Ну, безусловно,
вопрос,
я могу...
Вопрос, чья возьмет?
Да, вопрос, чья возьмет. Дело в том, что это происходит сплошь и рядом. Возьмите то же самое CNN. Я-то ведь уже давно живу. Я помню CNN еще Теда Тернера. Это то самое CNN, которое, вопреки политике, допустим, Картера и Буша, Картера и Рейгана, в 80-м году они вместе с нами, Советским Союзом, организовали игры доброй воли. CNN это была совершенно, так сказать, открытая, достаточно демократическая организация, которая была создана на основе доступности новостей для всего мира. И посмотрите, в какую помойку сейчас это превратилось все. И Теда Тернера оттуда ушли, собственно говоря, просто. Это уже, конечно, далеко не это. То же самое будет постоянно происходить и со всеми другими средствами массовой информации, и особенно с соцсетями. Но я согласен, что если там сейчас Цукерберга убрать или там Илона Маска убрать, тенденция от этого не изменится. Это, конечно, всегда, как и у нас, это все руководится из определенных центров. Вопрос стоит только здесь в одном. Это настроено на созидательное, я сейчас не говорю консервативное, либеральное, социалистическое, не в это, не имеет никакого значения. Мы сейчас говорим о том, что это направлена деятельность любого СМИ на созидательную функцию или не на это. Я адресую, конечно, всех вас сейчас, я думаю, люди старшего поколения помнят знаменитое изречение Ленина, что газета является не только коллективным агитатором, но и пропагандист, но еще и коллективным организатором. СМИ всегда выступала политическим организатором. Ну, это сыграло в 17-м году, во время Октябрьской революции, в 1917 году, когда вокруг правды объединились, так сказать, большевики и пришли к успеху. То же самое происходит у нас сейчас. Но посмотрите, как были консолидированы силы в конце 80-х годов против вот таких вот провокационных изданий, которые так называемые перестроечные, которые разрушили нашу страну. И вокруг этих изданий консолидировали все деструктивные силы в России. И у нас сейчас здесь мы наконец-то поняли, что средства массовой информации должны служить созиданию. И не важно, кто это, не важно, кто президент, не важно, кто премьер-министр. Важно только то, это на созидание, созидательные, так сказать, процессы в стране или нет. Вот в Америке сейчас средства массовой информации работают на деструктивность.
Но,
и
Илон
Маск это почувствовал.
Рафаэль, здесь можно тоже с вами поспорить, потому что вопрос, что считает созидание, в чьи колокольни смотреть. Для кого-то созидание, это, понимаете, там, я не знаю, кучу людей в тюрьму упечь, чтобы они лишнего не болтали. Вот и все. Это созиданий нет.
А вы знаете, вот достаточно посмотреть, что происходит в стране, и сразу видно. Вот сейчас, допустим, что в Америке происходит, мы сами видим все эти показатели, это все идет вниз. Вот когда в конце 80-х годов у нас все неслось в тартарары, это тоже было очень легко определить, что это деструктивное. Кстати, сейчас некоторые СМИ, даже вот после определенных, так сказать, ограничений, и сейчас некоторые СМИ работают именно в этой плоскости. По крайней мере, зарубежные против нас это совершенно точно.
Но процесс, хорошо, процесс индоктринации, который происходит, и помните, много тоже материалов было на тему того, что индоктринированные вот эта вот новая элита Соединенных Штатов Америки, но это какой-то естественный процесс или это действительно какой-то контрпроцесс, которого раньше не было?
Дело в том, что изначально начинался как субъективный процесс. Он был инициирован. Я говорил, что вот эти деструктивные процессы в Америке начались, как ни странно, в период наибольшего расцвета. Это вот бомбежки Югославии. Тогда началось это. Потому что тогда была выбрана абсолютно ложная, порочная доктрина, по которой Америка стала развиваться. My way or highway, как они говорят. Поняла. Либо по-нашему, либо никак. И это вот сейчас мы через 20 лет Америка пожинает свои плоды. В свое время, когда там, допустим, Советский Союз отказался от принципов, это его тоже привело к определенному краху. Мы это тоже с вами видим. Вот для нас сейчас, в чем прелесть нашего времени? Мы сейчас выбираем свою доктрину развития, и средства массовой информации являются составной частью этого процесса. И мы должны выбрать сейчас это направление. Вот наша деятельность с вами, я свою вижу, как журналиста, моих коллег многих, именно для того, чтобы для нашего, так сказать, аппарата сформулировать эту доктрину, чтобы они прекрасно понимали и не задавали. То, что вы, Женя, сейчас задали вопрос, это легитимно. А что же является созиданием? Но проблема заключается в том, что у нас наши министры-чиновники задают этот вопрос. Они не понимают, что это такое. А что они тогда у нас во власти это делают?
Как зарплату получают.
Ну да, и ездят не на ладах. Не на ладах они ездят у нас, а на других автомобилях.
И вы знаете, я боюсь, что если чиновников начнут наказывать пересаживанием на «Ладу Гранд», то даже с какого-нибудь Nissan Almera, то я боюсь, что они, конечно, решат отыграться и что-нибудь, я не знаю, машин Ползунова придумают снова.
Вы знаете, чиновники разные бывают. Я думаю, Улюкаев, он бы с удовольствием бы сел бы за руль «Лады», чем туда, куда он сел.
Улюкаев уже не сел, за ним машины, знаете, какие прислали, которые очень дорогие из тюрьмы.
Вы знаете, я не удивлюсь, если через какое-то время вместе с Набиуллиной там это, у нас Улюкаев тут неожиданно начнет что-то говорить. Вот это будет вообще, конечно, тогда конец.
А что? Вы считаете, что тюрьма не может исправить человека?
Я считаю, что тюрьма... Нет, он мало сидел, ему надо подольше посидеть, тогда, может быть, он исправится.
Какой вы...
Ну, конечно. Файл
радикальный.
Да. Да какой радикальный? Жулик и вор, вот и все.
7373-248.
Сидеть должен в тюрьме, а не на свободе.
7373-248, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Доброе.
Да, доброе
Сергей,
утро.
Москва.
Да, Сергей.
Хотел поделиться, у меня есть такой опыт. На стыке 90-х, 2000-х был в Соединенных Штатах, учился в аспирантуре, там 3,5 года в итоге я прожил, получил степень мастера. И уже тогда, на самом деле, была определенная, ну, как бы предвзятость, что ли, к белым студентам, точнее, наоборот, у выделения их на фоне цветных, скажем так. Uh-huh. То есть, слава богу, в нашем университете, это север штата Нью-Йорк, почти на границе с Канадой, в основном все-таки студенты были на 95% белые. Но и то тогда уже как бы подходили некоторые, скажем так, товарищи цветные и пытались качать права, что вот, мол, занижаешь оценку и прочее, прочее. В общем-то, хорошо, что в точных науках я тогда был помощником профессора по физике. Uh-huh. Это все равно достаточно легко отбивалось. Там, ну, формулы, сами понимаете, они уже есть, язык математики, физики, там сложно сделать предвзято. Но сейчас я, честно говоря, с трудом представляю, что вообще сейчас творится на этом фоне в американских университетах. И крайне не хотелось бы, чтобы у нас такая тенденция пошла, когда мы выделяем...
кого-то. Конкретного.
Кого-то не по знаниям, а по каким-то другим, по национальности, да, по любым другим признакам.
Согласен, да.
Извините, по полу, там, потому что там какие-то недостатки.
Да, спасибо большое.
У нас, по-моему, слава богу, по-моему, такой тенденции нет. Так в Америке там же дальше, ладно, там институт университета. У них же сейчас уже и пресс-секретарей, и, так сказать, вице-президента выбирают по этому признаку. Так что что тут удивляться-то? Это у нас, как говорится, уже университет, это пройденная стадия. У них сейчас правительство будет...
Как формироваться, у нас, да, из Карин, кого? Кого вы любите? Я мужчин, проходите, а я женщин, да. Нельзя.
Да, да, да. Поменяйтесь, как говорится, да, тогда, может быть, оба пройдете. Нет, это вообще уже клиника там, конечно, стала. И, конечно, это Карин Жан-Пьер. Это я, ну, я говорю, мне, ну, это уже невозможно просто. По сути, как можно, я не знаю, ну, вот, ну,
хром, Рафаэль, ну,
я понимаю, да, ну, нельзя хромого, так сказать, приглашать в балет, понимаете?
Тенденция такая. А что вы?
Тенденция, что, однако. Тенденция, однако, да.
А что, все имеют равные возможности.
Она несет ахинею, вы понимаете, она по сути и по форме несет ахинею. Это человек, который совершенно, так сказать, ну, я не знаю, ну, мне даже неудобно сейчас говорить, что человек неграмотно говорит по-английски. Ну, как так, ну, она просто безграмотна. У нее спросили...
Поэтому грамотно вылезать не надо, а то
причем
будут обижаться безграмотные.
Самое интересное, что когда у нее один из самых смелых таких корреспондентов CNN спросил, вот буквально второго дня, скажите, а вот говорят, что у нас президент немощен, что он не может уже двигаться, она вдруг, значит, спорхнула, как вы можете такой вопрос задать? Ну да, действительно, как это он так вот интересуется здоровьем? У нас же тут 30-летний мальчик, да, наверное, Байден у нас?
Нет, просто
да
здесь,
он у нас бегает,
здесь ирония есть в другом, потому что в подробности объясняли, когда Камала Харрис на один день брала, значит, полномочия по протоколу, в подробностях объясняли, почему это было сделано. Поэтому, в общем-то, здесь что, ну...
В общем, форма и суть — это просто что-то страшное, потому что это действительно... Позовите, пожалуйста, Джейн Саки. Позовите эту умницу из Златоуста, потому что то, что сейчас происходит... Ведь это, понимаете, это же не стёб.
Подождите,
эти люди формируют мировую политику, по идее.
Ну, сейчас вы рассказываете, как в той притче, что мне делать, у меня 10 детей, мы с женой живем в одной комнате. Ну, заведите козу. Стало еще хуже, уберите козу. Ну, стало полегче. Примерно то же самое, что вы сейчас рассказываете.
Вы знаете, это там касается одного дома и одной семьи, а здесь-то это всех нас касается. Вот в чем дело. Ведь эти же люди, они формулируют какие-то постулаты, и они их постараются...
Почему вы считаете, что эти люди формулируют постулаты, опираясь на мнение миллионов людей?
Потому что эти постулаты, они формируются в военные заказы, и эти заказы переплывают океаны и идут неонацистам на Украине. Вот почему. Это все реализуется практически. Вот почему мой пафос и весь мое, так сказать, вот это красноречие, оно на это направлено. Ладно бы там они в своем собственном соку бы варились с козами, с курами там и все, что у них там есть. Но они же все это нам раздают.
«Америка Лайт» про что?
«Америка Лайт» 110 лет тому назад появилась песня под названием «Даллас Блюз». 110 лет тому назад появился блюз. Будем говорить об американской грусти, которую так полюбил весь мир.
Это была программа «Револьвер». Я к вам в 16 часов вернусь. Слушайте наш эфир и до встречи.